Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Наталья Михайлова. Задумайтесь, что для вас главное в жизни. Престижная работа, успешная карьера, хорошая семья, образование детей, благополучие близких. Любая из этих целей достижима, если здоровье не подведет. Думаете, я сама это придумала? Ничего подобного. Я читаю это с сайта AND.RUS. У меня в гостях сегодня Михаил Емельянов, региональный директор по Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральному округу компании AND.RUS, врач-педиатр, детский хирург. Михаил Маркович, добрый день.
Здравствуйте.
Вступление-то такое было про здоровье, которое не подведет, не случайно, потому что это, собственно, я думаю, многим известная компания, которая поставляет на рынок, я это называю, медицинские приборы для домашнего использования. Я права?
Да, действительно, наша компания поставляет продукцию, ингаляторы, термометры, тонометры и некоторую другую продукцию, которую видят покупатели в аптеках, магазинах медицинской техники.
Ну, поскольку у нас сезон сейчас такой добрый, самое время ингаляторы запастись, во всяком случае, ими и использовать по полной программе. Поэтому мы с них, наверное, и начнем. 2075-96-6, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте вопросы нашему гостю, в том числе, кстати, где отремонтировать ингалятор, если он сломался. Я думаю, что Михаил Маркович нам расскажет и об этом. Ну и есть у нас, как всегда, Вайбер. Пишите нам 922-38-86-96-6. Собственно, ждем и звонков, и писем ваших ждем. Михаил Маркович, на сайте вашей компании, я когда его открыла, я обнаружила 7 самых разных ингаляторов. Вот, если честно, тут я, например, могу ориентироваться только на цену, выбирая. Но, наверное, есть еще какие-то более надежные, а главное, правильные ориентиры, да? Как выбрать?
В настоящее время покупателям предлагается 3 основные группы ингаляторов. Это компрессорные ингаляторы, ультразвуковые. И одна из разновидностей ультразвуковых, так называемые mesh-сетчатые ингаляторы. Это наиболее современные, наиболее технологичные виды приборов, которые обладают наибольшим количеством преимуществ.
Вот давайте с него и начнем. Что это такое? Вы сказали mesh?
Mesh — это приборы, которые используют технологии ультразвука, но ультразвука низкой частоты. Это 117-180 кГц. Благодаря чему, в отличие от классических ультразвуковых ингаляторов, не происходит разрушение молекул лекарственных препаратов.
Угу. То есть они в неизмененном виде проникают в наш организм, да?
Верно. Если мы лечим такие заболевания, как бронхиальную астму, какими-то высокотехнологичными лекарственными препаратами, то воздействие на молекулу этого лекарства при использовании данного прибора не будет, и все количество препарата поступит туда, куда надо.
Вот вы назвали компрессорный, ультразвуковой, да, и третий.
Mesh.
Скажите мне, во все три вида, то есть в ингаляторы всех трех видов можно наливать лекарственные препараты, или есть какие-то ограничения? То есть где-то только, например, физраствор или что там, ну, в крайнем случае, минеральная вода, знаете, как говорят, чтобы смягчить горлышко ребенку или не ребенку. Или везде мы можем использовать, ну, вплоть до антибиотика.
Ингаляторы компании ND, они предназначены для использования как лекарственных препаратов, так и минеральной воды или физиологического раствора. Все три типа предназначены для и профилактики, и для лечения. То есть можно использовать лекарственные препараты, но с некоторыми оговорками при использовании классических ультразвуковых ингаляторов. У нас есть модель UN-231, классический ультразвуковой ингалятор, где используется, вот, в отличие от той группы mesh-ингаляторов, ультразвук высокой частоты. В данном виде приборов может происходить некоторое количество разрушения молекул высокотехнологичного препарата, поэтому при лечении серьезных заболеваний мы советуем использовать компрессорные ингаляторы, там CN-231, CN-233, или ингаляторы с Mesh-технологией, например, UN-233.
Угу. То есть, когда я иду в аптеку или, я не знаю, в какой-то магазин, где продают медицинскую технику, за ингалятором я должна четко поставить задачу по продавцу, чтобы он продал мне правильный товар, да? То есть, самому можно, конечно, разобраться, но лучше бы обратиться к специалисту и спросить, вот, ну, конкретно, у нас диагноз такой-то, какой ингалятор вы посоветуете? Или у нас нет, слава богу, никакого диагноза, нам только профилактика, ну и в случае ОРВИ нам что-то нужно.
Конечно. Покупка такого прибора должна... Лучше будет, если сопровождаться рекомендацией врача. Тем более, если мы говорим про подбор лекарственного препарата, тут вообще точно. То есть надо четко выполнять именно рекомендации педиатра или терапевта, или пульмонолога. И надо понимать, мы лечим какое-то серьезное заболевание, тогда мы используем компрессорные ингаляторы. Или если это обычный ОРВИ или бронхит, то можно купить ультразвуковой, потому что у него тоже есть особенности. Он маленький, бесшумный, дети его не боятся из-за того, что он не тарахтит.
Он, наверное, чаще всего в доме используется, да?
Больше популярна сейчас компрессорная все равно. Но если мы боимся, что ребенок испугается, что он не любит маску, допустим, одевать, или боится звука ультразвукового компрессорного ингалятора, то с обычным физиологическим раствором или там, с минеральной водой можно использовать ингалятор ультразвуковой, которого дети боятся меньше при несложных заболеваниях, ОРВИ или легких бронхитах.
А что по цене? Вот какой из них более приемлемый?
Наиболее доступный и вообще распространенный и чаще рекомендуемый врачами ингаляторы компрессорные. В нашем ассортименте они тоже представлены в подавляющем количестве. И спросом больше пользуются компрессорные, ну, потому что они понятны, технология простая, действует компрессор, который гонит воздух по трубке в распылительную камеру, где находится лекарственный препарат и где впоследствии происходит аэрозоль. И плюс то достоинство, про которое я говорил, то, что не происходит разрушение высокомолекулярных соединений и... Все лекарство превратится в аэрозоль и будет максимальная эффективность лечения, особенно таких заболеваний, как бронхиальная астма, пневмония.
А знаете, говорят о мелкодисперсном распылении. Вот здесь, если говорить о, ну, я не знаю, как это называется, величина частицы, которая, да, вот она в любом случае будет одинаковой и у компрессорного, и у ультразвукового, и у ингалятора Mesh, или есть какая-то разница?
Вообще интересный вопрос, и очень часто он задается, причем часто он сочетается с вопросом одно и то же ингалятор и небулайзер, или это разные вещи. На самом деле небулайзер, это переводится с латинского от слова небула, туман, и ингалятор, и небулайзер, если мы лингвистически подойдем к этому вопросу, одно и то же. Но среди медиков, среди людей, занимающихся медицинской техникой, давно принято, что небулайзером называют приборы, которые умеют продуцировать аэрозоль размером частиц меньше 15 микрометров, 20-15 микрометров. Все, что больше, небулайзерами не называют, а это паровые ингаляторы. Мы помним, как вот в детстве делали ингаляции над кастрюлей картошки.
Да-да-да, иногда это сопровождалось ожогами, хочу сказать.
Это опасная процедура. Как детский хирург сталкивался много раз с тем, что вреда таких процедур бывает много.
Мамы всегда считают, я угляжу. Нет, мамы, неправда, дети шустрее, чем вы, можно не досмотреть. Моя мама получила такой ожог, например, в свое время. Да, будучи ребенком, очень опасно.
Так вот, такой пар, он содержит частицы более 20-30 микрометров. Считается, что дыхательная система человека состоит из двух уровней. Это верхние дыхательные пути и нижние дыхательные пути. Так вот, частицы до 10 микрометров, они проходят зев, глотку, и до уровня трахеи. Дальше в бронхи, бронхиолы и альвеолы уже попадают частицы меньше 5 микрометров.
А вот что происходит дальше, Михаил Маркович, мы узнаем сразу после рекламы. К сожалению, нам нужно дать ей слово.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Михаил Емельянов сегодня у меня в гостях, региональный директор по Уральскому, Сибирскому, Дальневосточному федеральному округу компании «ANDRUS», врач-педиатр, детский хирург. И очень хорошо, что врач, потому что доктор нам прекрасно и подробно рассказывает, как работает ингалятор, каким образом мы с вами можем выздороветь или, наоборот, не выздоровим, если отнесемся к подбору ингалятора неграмотно, потому как ультразвуковые ингаляторы, как мы уже выяснили, разрушают лекарственные препараты, и эффекта, в общем, желаемого мы можем и не достичь, если будем использовать его, а не, например, компрессорный. Я права, Михаил Маркович?
Ну, здесь...
Или очень упрощенно я изложила.
Вы немножко утрировали, да, разрушает часть. То есть у нас есть данные, что не все, во-первых, препараты разрушаются, а только некоторые. Ну, чаще это гормональные препараты, стероидные или антибиотические. И разрушаются не полностью, а примерно на 30%. То есть если сложилась такая ситуация, что надо вечером принять ингаляцию, лечить какой-то приступ, и дома есть ультразвуковой ингалятор, но надо использовать лекарственный препарат, вы поможете организму, но эффективность помощи может
на 30% ниже, чем если бы вы использовали компрессор.
Совершенно верно.
Простая математика. 2-075-96-6, телефон прямого эфира, и Viber 922-38-86-96-6, звоните и пишите. Мы остановились на том, что частицы проникают у нас в верхние дыхательные пути, а дальше?
Крупные частицы до 10 микрон оседают,
а дальше не добираются,
на уровне верхних дыхательных путей, а вот в бронхи, бронхиолы и альвеолы попадают уже частицы менее 5, 3, 4, 5 микрометров. Причем инженеры не стараются создать размер частиц меньше 1 микрометра, потому что они проходят через межклеточное пространство, не оказывая терапевтического эффекта. Так вот, касательно ингаляторов AND, компрессорные ингаляторы продуцируют в большинстве своем так называемую респирабельную фракцию, это большая часть частиц в аэрозоле, размером менее 5 микрометров, 3-4 микрометра, что как раз необходимо для лечения заболеваний бронхов. Мы знаем такие заболевания, как бронхиальная астма, бронхиты, пневмонии.
Мне кажется, даже при простом ОРВИ, там, при каком-то, ну, обычном, скажем, кашле, привычном уже для нашего региона, да, и используя ингаляцию над картошкой или над чем-то вот таким незамысловатым, мы усугубляем болезнь, загоняем его вовнутрь, а вовсе не даем возможности, ну, я не знаю, как-то расслабить эту мокроту и помочь, помочь ребенку или взрослому человеку откашлять ее хотя бы.
Так? Здесь много мнений. На самом деле гораздо эффективнее, если пользоваться не отваром картошки, а таким простым препаратом, как физиологический раствор 0,9% натрия-хлорид. Любопытно, что в больничных условиях, в подавляющем большинстве для больных с дыхательными заболеваниями используется такой простой препарат, который достаточно эффективен и позволяет разжижать мокроту, эвакуировать ее из бронхов. У нас были наблюдения использования ингаляторов AND в детской больнице, когда в течение 2 суток делали ингаляции детям с обструктивными состояниями. И использование физраствора процедурами по 10 минут позволяло там порядка 80% случаев добиться продуктивного кашля, продуктивной мокроты, когда выходила уже отделяемая и снижались симптомы одышки.
А есть какие-то ограничения по использованию? Кому-то категорически нельзя? Или, скажем, 10 процедур, и все, и больше нет? Или до состояния полного выздоровления?
Это все обычно советует врач, и надо прислушиваться к врачу, потому что заболевания бывают различные, различные тяжести, и от этого зависит и длительность процедур, и их кратность. В среднем ингаляция длится 10 минут.
Мне, знаете, когда я использовала ингалятор, ну, обычно использую, у меня всегда возникает вопрос. Вот есть отдельная насадка для носа, есть отдельная насадка для рта. И в ингаляторах и ИНТ это все тоже есть, так ведь?
Да, наши ингаляторы, они комплектуются и насадкой для рта, и маской. Причем маски две для детей и для взрослых, поэтому на ингаляторах и ИНТ на упаковках написано, что это универсальные ингаляторы и для детей, и для взрослых. Которые маленькую маску, причем можно использовать прямо с рождения. Но необходимо помнить, что у детей до года недостаточно развит ресничатый эпителий и функции эвакуации мокроты из дыхательных путей настроены не так эффективно, как у взрослых. Поэтому, если мы делаем ингаляцию совсем маленькому ребенку, необходимо сопровождать ее перкуссионным массажем, тихонечко похлопывать по спинке.
Ох, как сложно. Я вот думаю, зачем специальная насадка, если есть маска, которая захватывает и то, и другое?
Совершенно.
А я его и не задала, на самом деле, не успела.
Грамотный вопрос, потому что мы его тоже слышим очень часто, особенно от сотрудников аптек. Если мы лечим верхние дыхательные пути, носоглотку, зев, мы, как правило, используем для большей эффективности маску. Если же мы лечим трахею, бронхи, то можно использовать носогубник, ротовую насадку.
Чтобы,
да.
Как это называется, скажите мне, вот этот туман, как вы его называете? Аэрозоль.
Аэрозоль.
Направлять конкретно в место, которое мы лечим. Я правильно поняла?
Верно. И еще надо учитывать такой момент, что иногда при использовании маски у детей слезятся глаза при использовании некоторых препаратов, бывает реакция конъюнктивы, слизистый глаз, и тогда помогает нам наличие ротовой насадки, которая полностью позволит избежать этих последствий.
Как интересно, мы с этим не сталкивались. Любопытно, если вдруг какая-то часть потеряна, например, ну, дети заиграли, да, или, я не знаю, надорвался шланг, или еще что-то, можно ли каким-то образом дозаказать вот эту часть прибора, или нужно покупать полностью новый?
Здесь абсолютно нет никаких проблем, потому что комплектующие можно приобретать в сервисном центре. Сервисный центр у нас находится по адресу проезд Якуба Колоса, дом 11. Режим работы с 9 до 18 часов рабочие дни. И можно приобретать и комплектующие, и обратиться с вопросами по использованию прибора, проверить его. Кроме того, у нас есть горячая линия, и можно обратиться на телефон горячей линии для того, чтобы проконсультироваться, спросить адрес, режим сервисного центра не только в Перми, а в любом городе. У нас во всех крупных городах есть сервисный центр.
Я смотрю на вашем сайте, ну вот с детским ингалятором все понятно. Тут дельфин такой прекрасный и, в общем, развлечение изо всех сил. А вот совершенно непонятно, что такое ультразвуковой ингалятор с подогревом аэрозоля. Что это означает? Главное, для чего его подогревать?
Да, это модель UN-232 для дополнительного согревающего действия зева, когда аэрозоль подогревается и используется отчасти тот механизм, про который мы с вами говорили, в виде пары картошки. То есть дополнительный эффект для больных простудными заболеваниями.
Да, и еще вот вариант компактный. Это то, что, видимо, можно взять с собой в поездку, в карман положить, всегда носить с собой для тех, кому необходимо использовать постоянно. Или есть какая-то задача другая?
Есть компактная
другая
модель, да. Ну, для тех, кому надо делать ингаляции очень часто в течение дня, я опять бы посоветовал модель ANDUN-233. Это mesh-ингалятор, который можно утром зарядить лекарственным препаратом. Он герметичный, маленький, и в течение дня прибор работает с помощью батареек, независимо от сети, делать ингаляции столько, сколько прописал врач. Очень удобный способ, и особенно пользуется спросом такой прибор у больных бронхиальной астмой. И среди компрессорных ингаляторов у нас появился компактный, это CN-234, который помимо компактности еще позволит экономить лекарственный препарат до 50%, потому что там есть определенный механизм, называется экономайзер, И лекарство, аэрозоль тратится только в момент вдоха, когда человек выдыхает, клапан закрывается, и аэрозоль сохраняется.
Давайте, знаете, о чем еще подробно немножко поговорим? О дезинфекции, потому что ведь все эти насадки, ну, это все равно то, что мы берем в рот или подносим близко ко рту, да? Вот есть ли необходимость в постоянной дезинфекции, если, да, я к тому, что недостаточно ли разве ополоснуть кипяченой водой? Если нужна дезинфекция, то какого рода?
Ну, конечно, как минимум, обдать кипяченой водой можно обработать спиртом или мыльным раствором. Есть специальные препараты для обработки подобной медицинской техники. Это бриллиант или бинол. Они тоже продаются в аптеках и магазинах медицинской техники. Если мы лечим несколько детей подряд, ингаляторы ИНДИ позволяют проводить несколько процедур подряд, то желательно между каждой процедурой обрабатывать комплектующие, прибор, маску, ротовую насадку вот этими растворами.
Каждого ребеночка со своей насадкой. Раз, 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 и все. Да? Живая так. Очередь. Хорошо. Ладно, я думаю, что более или менее нам с ингаляторами стало все понятно. Итак, компрессорные не разрушают 30% лекарственных веществ, в отличие от ультразвуковых. А
они,
в чем преимущество?
Они всем хороши, но маленькие недостатки, то, что они чуть-чуть пошумнее, более громоздкие, и они работают от сети. То есть мы не можем где-нибудь там в машине его использовать.
Ну, вот тут какой-то компактный
условиях.
Я у вас вижу.
Ну, компактный — это CN-234, угу, да. Угу.
Так, а в чем прелесть ультразвукового?
Это ультразвуковой мы итог подводим, лишен такой. Вот этих недостатков. Он шума. Бесшумный, маленький, он может использоваться от бортовой сети автомобиля. Но, как я уже говорил ранее, если мы используем некоторые препараты при серьезных заболеваниях, то эффективность может снижаться. Поэтому мы советуем ультразвуковые покупать при несерьезных заболеваниях, несложных ОРВИ, легких бронхитах. Преимущество этих приборов — то, что их не боятся дети.
И, наконец, ингалятор МЭШ — это?
МЭШ — это для серьезных уже заболеваний. Это самый удобный, самый бесшумный прибор для лечения таких заболеваний, например, как бронхиальная астма или сложные бронхиты. Прибор, который можно брать на работу, в кармане рубашки носить, он очень маленький. И у него, получается, все преимущества компрессорных и ультразвуковых. Ну, недостатки только то, что он чуть-чуть подороже.
Хотел сказать, единственный недостаток — это цена. Да. Так, а диапазон цен вообще какой? От и до примерно?
Ну, сейчас вот в крупных сетях Перми идет акция, где сам популярный наш ингалятор CN-233 стоит дешевле 200-300.
Ну, вот, ну, можете 2300 — это символические деньги. А как долго может использоваться, вот, работать без починки, без, там, я не знаю, без проблем?
Срок эксплуатации медицинской техники ИНДИ 10 лет. Срок гарантии мы даем максимальный, это 5 лет. То есть вот в течение 5 лет, если какие-то вопросы по обслуживанию прибора будут, мы все берем на себя, и все это будет бесплатно.
Грубо говоря, 230 рублей в год.
Да.
И вы при всех ОРВИ спокойненько проводите ингаляции, и никаких хлопот с отвариванием картофеля, а главное — с последствиями. Я уже не говорю про людей, которые страдают от бронхиальной астмы, и это, конечно, большая проблема.
На самом деле, наблюдая за работой сервисного центра в Перми, я бы хотел сказать, что обращений по ингаляторам бывает крайне мало. Приборы отличаются высокой надежностью благодаря грамотно настроенной системе охлаждения. У нас нет ограничений по длительности использования прибора, то есть может целая группа людей пройти ингаляции.
Мы, к сожалению, уважаемые слушатели, я вижу ваш звонок, мы должны уйти сейчас на информационный блок, сразу после наберите нас, и мы непременно примем ваш звонок.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Об ингаляторах мы очень подробно разговариваем сейчас с Михаилом Емельяновым, региональным директором по Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральному округу компании A&D Rus. Надо сказать, что Михаил Маркович врач. Педиатр и детский хирург, поэтому мы имеем дело не просто с человеком, который занимается как-то так абстрактно распространением медицинской техники, а вполне себе осознанно, поскольку имеет приличную школу пермскую. Вы ведь пермский наверняка институт заканчивали, да, медицинский?
Поступал в институт, закончил академию.
Ага, вот как бывает, да? Хорошо. Итак, человек с медицинским образованием дает нам очень подробные консультации, и у нас есть телефонный звонок. Мы слушаем вас. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владислав, вы вот говорите про ингаляторы, а ирригаторы ваша компания, ну, компания вашего гостя производит или нет?
Михаил Маркович?
Нет, мы ирригатор не производим.
А что такое ирригатор?
Ирригатор вы не производите, да?
Нет.
А что такое ирригатор?
Все, жаль, спасибо большое.
Ладно, бог с ними, с ирригаторами, потому что у нас еще и термометры на подходе. Но прежде чем о термометрах мы с вами поговорим, я бы хотела спросить. Знаете, иногда в эту распылительную камеру, да, кроме лекарственного препарата, ну, наливают заботливые мамы травки какие-нибудь, отвары трав или масляные растворы, да, тоже бывает. Вот стоит, не стоит этого делать? Вред от этого или польза?
Вот замечательно, что вы задали этот вопрос, потому что он чрезвычайно важный. И когда мы рассказываем про тонометры, нанести вред тонометрам очень сложно, только разве что будете измерять давление на шее человека. А вот нанести вред ингаляторам очень даже можно легко. И мы сталкиваемся с тем, что иногда даже врачи допускают ошибки при использовании некоторых препаратов. Хотелось бы отметить, что масляные препараты ни в коем случае нельзя использовать с ингаляторами, с небулайзерами, которые продуцируют аэрозоль меньше 5 микрометров. Организм человека настроен таким образом, что накапливаясь в альвеолах, жировые частицы могут вызвать или липоидную пневмонию, хронически обструктивную болезнь легких. Нет, к сожалению, механизма эвакуации масляных частиц из альвеол. Поэтому масляные растворы категорически не рекомендуется использовать для ингаляции, так же, как и отвары трав.
Слушайте, по-моему, вот логика-то простая. Вот если мы, например, моем тарелку из-под арбуза, да, она смывается легко и непринужденно. Если мы моем тарелку после котлеты, нам нужно моющее средство, чтобы смыть. Если мы загоняем масляный раствор внутрь, попробуй-ка вместо того, чтобы разжижать мокроту, мы, напротив, способствуем ее склеиванию. Я ведь правильно рассуждаю?
Совершенно верно. Вообще надо, конечно, внимательно слушать врачей. Врачи могут ознакомиться с исследованием профессора Малахова, это светило отечественной пульмонологии, который тестировал в клинических условиях модели ингаляторов A&D и подтвердил совместимость лекарств, что было опубликовано в журнале «Пульмонология» в апреле 2017 года. Мы очень часто сталкиваемся с такими ошибками, что люди путают сиропы и растворы для ингаляции. Это просто ужас, когда мама молодая делает ингаляцию сладким сиропом с помощью технологичной техники небулайзеров, там, ультразвуковых или компрессорных, и тем может вызвать и аллергическую реакцию ребенка, и явно нанесет больше вреда, чем пользы. Тоже касается и минеральных вод. Люди иногда небрежно подходят к подбору минеральной воды, и, используя минеральную воду с повышенным содержанием солей, можно тоже нанести вред. Поэтому мы советуем все-таки пользоваться не минеральной водой, а физраствором. Если вы подбираете минеральную воду, то лучше это будет пусть минеральная вода с минимальным содержанием солей и с предварительным удалением газа.
В общем, чтобы не ошибиться, физраствор, если врач не прописал никакого дополнительного лекарственного средства.
Ну уж точно, не масляные растворы и не отвары трав.
Хорошо. Я думаю, что мы более или менее разобрались с ингаляторами, да, и вполне можем перейти к термометрам, потому что по ним вопросов достаточно много. У меня самый главный вопрос, почему до сих пор все не перешли на электронные термометры. По-моему, это безумно удобно. Ну, в первую очередь, потому что это не бьется, и ты не опасаешься, что ребенок вырнет из своей прекрасной подмышки. Но врачи, которые по большей части пользуются ртутными термометрами, сегодня говорят о том, что электронные термометры недостаточно точны. Вот что вы скажете на этот упрек?
Здесь надо понимать, некоторые вещи. Дело в том, что ртутные термометры действительно очень точные, мы привыкли к ним с детства. Но риск попадания ртути в организм, он, пожалуй, более важен, чем некоторая вот точность этих ртутных термометров. Мы с вами перед передачей обсуждали, да, что я помню, в детстве случай был, когда мы в детском саду играли шариками ртути, и раньше относились люди очень беспечно к этому, однако ртуть — это весьма токсичный материал, который накапливается в течение всей жизни, система выделения его не выводит, и если ртуть попадает в жилище, на пол, то даже вызывают специальные службы, чтобы частички ртути удаляли. Поэтому в странах, таких как США, Европа, Япония, ртутные термометры вы уже не встретите. У нас, насколько я помню, по законодательству к 2020 году планируется выход ртутных термометров из обихода, главным образом из-за проблем опасности ртути. По точности электронных приборов я бы хотел сказать, что здесь более повышенное требование к правилам использования электронных термометров.
То есть есть как, это не просто вот как мы ртутные берем и ставим подмышку, тут есть еще какая-то хитрость. Знаете, я помню, когда мы купили, не купили, нам подарили первый термометр, нам к этому термометру прилагалась схема подмышечной впадины, и там совершенно четко она была разделена на зоны, и было написано, что вот в этой зоне температура будет такая-то нормальная, в этой зоне вот такая-то. И когда смотришь на эту схему, понимаешь, что, а если ты не угадал и промахнулся, и ты получил что, неверную информацию о температуре своего тела?
Если вы вспомните эту картинку еще более внимательно, то обратите внимание, что термометром там расположен вертикально вдоль тела. Интересный момент, не все знают, оказывается, электронные термометры многих производителей изначально производились для того, чтобы производить измерение температуры во рту, а не в подмышечной впадине. То есть они были созданы изначально не для российского рынка. И в США, например, очень популярный способ изменения во рту. Я всегда на обучениях провизорам и врачам привожу такой пример. Вы вспомните мультфильм «Том и Джерри», где термометр у больного кота торчит изо рта, а не в подмышечной впадине.
Я, кстати, знаете, сейчас вдруг поняла, что поняла почему. Потому что, наверное, нет во рту вот такой вот схемы, что там более или менее стабильная,
там
температура,
более стабильная температура
на протяжении,
да,
всего неба, да, и языка. А в подмышечной впадине вот этих вот зон разных температурных достаточно много.
Верно, но даже во рту температура разная. У передних зубов она может 36,2-36,3, ближе к миндалинам до 36,9. Ну, правильное измерение считается, что под языком у задних зубов. Тем не менее, мы никогда не привыкнем измерять температуру во рту, поэтому есть ряд советов для того, чтобы максимально точно измерить электронным термометром температуру подмышечной впадины. А это расположение термометра плотно, строго в середине подмышечной впадины. Считается, что датчик прилегает к коже плотнее, если термометр расположен вертикально, а не горизонтально.
То есть вдоль тела.
Вдоль тела, да. Предпочтение отдается термометрам с гибким наконечником, потому что они повторяют анатомические изгибы тела, и датчик будет прилегать максимально точно. И еще небольшой совет специалиста: после того, как звуковой сигнал произойдет, обозначающий, что процедура измерения температуры выполнена, подождите 3-5-6 секунд до более точного измерения, потому что измерение происходит там по алгоритму математическому, и чем больше экспозиция, тем точнее.
Ну и даже если есть погрешность, она же все равно невелика. Там
конечно,
одна десятая,
да,
ну, максимум 2.
Цифровые термометры при соблюдении правил измерения, они вполне сопоставимы с ртутными по точности.
И я сразу поняла, почему такое трепетное отношение к дезинфекции термометров. Вот раньше я не понимала, с какой целью нужно, то есть раз они предназначались изначально для измерения температуры во рту, понятно, что это нужно дезинфицировать каждый раз, наконечник, я имею в виду. А ну, когда речь идет о подмышечной впадине, конечно, такой острой необходимости каждый раз дезинфицировать, я думаю, что нет. Так?
Иногда у людей возникают сомнения по точности термометра из-за того, что они показывают реальную температуру тела, а температура очень лабильный показатель. Если измерить температуру, придя зимой с улицы в течение первых получаса, вы можете получить 35,5. Не потому, что термометр показывает неправильно, а потому что действительно у вас температура кожных покровов 35,5.
И утренняя температура, собственно, тоже, по-моему, утренняя, как правило, бывает ниже, чем...
Вообще ученые говорят, что это заблуждение, что вот до 37 эта температура нормальная. У каждого человека свой обмен веществ, и я знаю людей, у которых температура 37,4, они вполне здоровы, люди с повышенным обменом веществ. Есть люди, у которых 35,6, 35,7 температура нормальная. Научный способ говорит о том, что понять свою температуру надо в течение 10 дней в одно и то же время, одним и тем же термометром, примерно в одних и тех же условиях, измерять температуру и потом разделить и получить среднеарифметическое.
Ой, лучше об этом не думать, а то как будет как про ту сороконожку, знаете, которая начала думать, как шагает ее первая, пятая и сороковая нога, споткнулась и упала. Я лучше об этом не думать, жить, радоваться, пока мы чувствуем себя хорошо.
Я реально не думаю, что кто-то занялся бы таким экспериментом.
Таким развлечением, да? Я читаю, опять же, на вашем сайте, универсальный инфракрасный термометр, и вот, ну, например, электронный термометр. Вот есть какая-то разница?
Да, это самая современная технология, которая позволяет... инфракрасный? Да, инфракрасный, который позволяет измерить температуру за одну секунду.
Он еще в чехольчике таком?
Вот молодые мамы, наверное, знают, как бывает непросто разбудить ребенка, особенно, который болеет ночью, чтобы провести измерение температуры. И здесь нам на помощь приходит термометр инфракрасный DT635, который позволяет это сделать за одну секунду. Вы просто подносите к лобику термометр, обязательно перпендикулярно, чтобы он не поймал инфракрасные лучи от стен или еще от чего-то, и производите измерение всего за одну секунду. Это ниже термометра можно измерить.
Это как кончиком термометра касаетесь... вот.
Ну да, поверхность лба должна быть под 90 градусов по отношению к термометру, не, под, не под углом. Это вот главная ошибка, которую допускают при измерении инфракрасным термометром. Раньше мы вообще советовали проводить по лбу от брови до брови для считывания информации со лба там, с разных участков. Но, как правило, люди допускают ошибки при этом методе. Поэтому сейчас мы советуем в середине лба инфракрасный направляем, измеряем за одну секунду, очень удобно. Японцы говорят, что к этому методу придет весь мир через несколько лет.
Но если мы электронные введем в России к 22-му году, да, то к этому, к 20-му, то к таким термометрам мы не через несколько лет придем, я думаю, что лет через 100.
Они сейчас уже очень популярны на самом деле, и мы практически вот в любой крупной аптеке уже в ассортименте можем увидеть этот прибор.
А стоимость значительно дороже такого прибора?
Конечно, он подороже, он около 1000 стоит.
Ну, если пересчитать на те годы, сколько он вам прослужит, сколько, кстати, служит. Между прочим, тот термометр, который нам подарили 20 лет назад, он служит до сих пор. У него уже надломился наконечник, он по-прежнему точно показывает температуру. Я вам скажу, мы даже батарейку не меняли. Чудо-волшебство, вечный
двигатель. Мы сталкиваемся с такими случаями. Нам термометры, тонометры приносят 18-летней давности со словами, ну, проверьте что-то, он все работает, работает и не ломается.
Вот на этой радостной ноте работает, работает, не ломается. Мы закончим разговор с Михаилом Емельяновым, региональным директором по Уральскому и Сибирскому дальневосточному федеральному округу компании A&D РУС. И я надеюсь, что о тонометрах мы поговорим в следующий раз, потому что там вообще тема отдельного и большого разговора. Спасибо, что были сегодня с нами.
С огромным удовольствием. Всем здоровья. Спасибо.